Самый простой ответ на что такое альтернативная медицина, это, конечно, медицина, для которой, относительно которой не накоплено достаточно знаний. Она поэтому и называется альтернативная, и многие ее считают, многие методы из этой сферы считаются шарлатанскими методами, именно потому что не накоплено научной базы. Понятно, что адепты разных врачебных практик, они себя могут объяснить, например, адепты лечения через ауру очень хорошо могут объяснить себя простой формулой Е равно МЦ квадрат. Раз у нас есть всякое вещество во Вселенной, оно одновременно и энергия, и материя, то почему бы не предположить, это действительно очень логично, что материальное человеческое тело, оно имеет эквивалент, который измеряется энергетически. Только, конечно, это не магнитная энергия или любая другая энергия, измеряемая приборами, а это энергия самого тела, которую никаким прямым взглядом не увидеть. Вот мы, кстати, сейчас посмотрим, что здесь имеется в виду. Так ли они... Здесь не идет речь, правы или неправы. Здесь мы не столько... Мы, конечно, посмотрим, что говорит каждая альтернативная практика, как она о себе заявляет, что лечится, чему... Значит, чему врачи из этой сферы пациентам своим помогают, но они себя обосновать они могут. Другой вопрос, и добро бы речь шла о вещах таких экзотических, просто как нетрадиционная медицина. Но дело в том, что те из нас, которые используют эти методы, они могут, особенно люди соблюдающие, они могут вполне логично задаваться вопросом, не смыкаются ли эти альтернативные методы, особенно когда тебе заявляют о том, что тебя будут лечить энергиями. Да, некоторые врачи сейчас, обычные врачи, иногда могут отправить к следующим людям, которые вот лечат энергиями. Не смыкаются ли эти альтернативные методы с вещами, будем прямо говорить, запрещенными? На самом деле, действительно здесь у нас запрещенными, поскольку это невидимо глазу, не приходят ли эти методы из сфер, которые смыкаются, и вот тут интересно посмотреть, с чем они могут смыкаться. Это как раз такие ворота, входя в которые мы можем понять, с какими проблемами здесь, может быть, мы связаны, когда мы используем альтернативные практики. Первая проблема – это авадазара. Может быть, что-то пришло из древних времен, и пускай даже сейчас не акцентируется момент на идолопоклоннических корнях какой-то техники, но они вполне возможно могут присутствовать, и тогда это проблема. Либо вторые врата, входя в которые мы сталкиваемся с методами, называемыми колдовскими, то, что на иврите называется кишуф, или с людьми, которые называются кусем ксамим, то, что на русский язык переводится как кудесничание. Есть разница в процессах, которые... Мы сейчас определим эту разницу в процессах, которые... в техниках, которые применяют одни, и техники, которые применяют другие. И в третьих воротах мы сталкиваемся с таким термином, который называется «даркея эмури». «Даркея эмури» – это такое... Это переводится, естественно, как «пути эморийских народов». И надо сказать, что, несмотря на то, что сам термин фигурирует у нас в источниках очень часто, значит, есть, как бы сказать, есть общее понимание, что такое Даркея и Мари. Есть более специальное, есть еще более специальное. Например, общее понимание Даркея и Мари, как написано даже у нас, не ходите путями народов, в землю которых вы приходите, подразумеваются разные нарушения, длинный список нарушений, прегрешений, в которых были повинны люди, населяющие Эрец Исраэль до того, как туда пришел еврейский народ, вот не ходите их путями. И перечисляются, конечно, эти пути, пути разврата. Есть более такое специальное значение, где под термином «даркея и мари» подразумевается обычаи. А просто обычаи, или, скажем, чтобы нам было совсем понятно, приметы, которым следовали вот эти иморейцы. Это не иморейцы как один народ, это собирательное название. И нельзя назвать это культом, нельзя назвать это какими-то колдовскими вещами. Давайте дадим определение. Авадазара – это авадазара. Определение авадазара, чтобы нам подробно об этом сейчас не говорить, я просто зачитаю мишну из трактата Санедрин, потому что тот человек и те люди, группа людей, секты, культы, кланы, которые служат определенным идолам, что они делают? Они совершают воскурение, они совершают возлияние, они падают ниц, и они принимают своего бога в качестве божества. Ряд действий. То есть человек или группа людей говорит Богу, ты наш Бог. Идолу имеется в виду. не Богу, который, не дай Бог, над всем миром и мир создал, но своему идолу они говорят: ты мое божество. И делают они, естественно, свои жертвоприношения перед этим идолом и так далее. Вот это группа действий, ряд действий, которые характерны для Авода Зара, для идолопоклонства. Кишув определяется, давайте, пожалуй, дадим вот какое определение. Кишув – это группа, или, скажем так, это некоторые методы, которые направлены на то, чтобы затормозить или видоизменить какой-то закон природы. Реальный закон природы, его можно изменить. Это будет выглядеть как чудо, но это чудо не имеет никакого отношения к чудесам от Всевышнего. Это именно что некие техники, которые сработали на то, что глазам почтеннейшей публики представлено чудо. Вроде бы закон природы изменился на наших глазах. Косем, кстати, вот то, что мы недавно читали в недельной главе, когда происходило это превращение посоха в змея и обратно, уточняют комментаторы, что в древности были популярны следующие процессы. Был популярен процесс кишуфа, нашептывание, заклинание, воскурение ради того, чтобы изменить какой-то закон природы или притормозить его. И был популярен процесс под названием вызывание демонов. Тоже он был связан с воскурениями. Была определенная разница. Не погружаясь в подробности, можно сказать, что разница эта заключалась в том, что колдуны были специалистами по созданию фантомной реальности. Имеется в виду, что не всегда чудо, происходившее вроде бы на глазах почтеннейшей публики, было реальным происшествием, но глазам смотрящих оно виделось именно так. Какой-то фантом, который очень сильно походил на что-то происходящее в реальности, но не был таким. Например, если бы змею... Есть разница, что будет, если змею хочет создать колдун или змею хочет создать там заклинатель демонов. Тот, который хочет создать змею колдовскими методами, он создает змею, и она будет очень качественно, будем так говорить, качественно наведенной галлюцинацией. А действительно эффектный. А тот, который захочет привлечь определенные темные силы к созданию змеи, он не создаст никакую новую змею. Он сделает определенный вид действий. И к нам приползет обычная змея. Приползет, между прочим, с пугающей скоростью откуда-то. И это будет вот такой вот вид. Он как бы поторопил закон природы, чтобы закон природы прислал ему быстро настоящую змею. Сейчас не имеет смысла входить в нюансы всех этих практик. Надо сказать, что все это было в древности чрезвычайно популярно. И надо подчеркнуть, с этим мы столкнемся еще не раз при обсуждении альтернативных методов лечения, надо подчеркнуть, что это написано и в трудах Рамбана, это есть и в толкованиях Рабейну Нисима. Они в один голос говорят, что в древности, вот до того, как на мир очень сильно повлияла греческая культура, которая поставила во главу угла рассматривание физической стороны реальности, если говорить в общем и целом, во главу угла только физический ее аспект, то до этого была культура в мире распространена совершенно иная. И до греков очень сильна была тяга, и очень много было представлено в этом отношении видов, типов, не служения даже, не идолослужения, а вот разных типов взаимодействия людей, как раз сейчас будем об этом говорить, разных типов взаимодействия людей с энергиями, что они думали по поводу нематериальной части мира, которая не явлена глазам, и т.д., и т.д., и т.п. Это было до греков, и это я должен подчеркнуть. Это вот кишуф. Почему про него имеет смысл сказать? Потому что, давайте я вам сразу приведу пример, чтобы все было понятно с этим вопросом. Филиппинская хирургия. Значит, не раз и не два, когда филиппинская хирургия фигурирует в... Ну, она не в книгах, она именно вот в раввинской переписке, в вопросах и ответах, в респонсах, которые задавали рабаним. Она часто определяется как вид кишуфа, то есть вид некой магии, которая... Как мы ее определили, так она и работает. Непонятно, почему врач без всяких хирургических инструментов может проникнуть внутрь тела человека, исцелить какой-то орган. Мало того, он может после этого зашить края рваны, так что она даже, может быть, и не сильно кровит или что-то подобное. Значит, если такое происходит на наших глазах, и вроде бы как бы пациент чувствует себя даже и нормально после всего этого. Были, конечно, разоблачающие статьи, там свидетельства, что человек чувствовал страшную боль, но он терпел по определенным причинам. Но это сейчас не берем, это обсуждается. Что если действительно такая тактика применена? Филиппинская хирургия или какая-то другая хирургия, допустим. Такое заживление произошло. Очень многие склоняются, что мы имеем здесь дело с определенным родом древних каких-то практик, которые связаны с тем, что называется кишуфом. Кусем ксамим немножко другое. Кусем ксамим это вроде бы похоже на колдовство. Даже на русском мы часто не видим разделения по колдовство или кудесничание. Да? Скажи мне, кудесник, любимец, да, кого-то там, что сбудется в жизни со мной. Но кудесничание было направлено в основном на предсказание будущего. Поэтому если мы встречаемся с какими-то методами лечения, где делаются прогнозы на будущее в результате каких-то телесных реакций, например, некоторые так писали про определенные виды кинезиологии. Вот у нас кинезиология заявлена, но она, там есть несколько видов, о чем следует поговорить. Может быть, мы это оставим на следующий раз. Вот там, когда делается прогноз относительно движения мышц, относительно тонуса мышц, там имеет смысл тоже задать вопрос, не связано ли это прогнозирование вот на будущее, не связано ли это с какими-то практиками вот такими, такие кудесования, предсказания. Потому что кудесование, главная его черта, это именно предсказать что-то, что происходит в будущем. Рамбам, когда описывает, мы можем просто зачитать, некоторые вещи надо, имело бы смысл даже и выписать. Мы можем зачитать, что пишет Рамбам по поводу кусем ксамим, по поводу, значит, кудесника. Он говорит, да, кто такой кудесник? Это тот, кто предсказывает времена, говоря, что по астрологическим расчетам этот день хороший, этот день плохой, в такой-то день стоит делать такую-то работу, такой-то год или такой-то месяц неудачен для такого-то дела. И кроме предсказаний на словах, он может совершать еще определенные действия. Пишет Рамбам, что есть такие из кудесников, которые пользуются песком или камнями. Есть такие, которые распластываются на земле, мучают себя и вопят. Есть такие, которые смотрят в отражение в железе или слитке и говорят согласно изображению. Ну, кто-то видит здесь гадание на кофейной гуще, кто-то не видит. А если есть какие-то лечебные практики, где встречаются похожие вещи, надо еще хорошо посмотреть, чем они пользуются. Кто-то, например, из этих кудесников берет в руку посох, опирается на него, бьется об него или им бьет себя, пока не достигает так называемого, это называется состояние просветления от противного. Бьет себя до такой степени, пока ни о чем другом не может думать, и тогда, когда ему явятся в состоянии неподключенности некие образы, он может эти образы вам передать. И пророк сказал о таких людях, это у нас пророк Ошия, он сказал: «Народ мой вопрошает дерево свое, посох его ему говорит, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, отступили они от Бога своего». Ну, это, короче говоря, это люди, делающие выводы на будущее на основе, а дальше идет список, или на основе там осколков хрусталя, или кофейной гущи, вот то, что Рамбам пишет, отражение в железе или слитке. Есть, правда, мнение, что к силам какой-то специальной духовной нечистоты это не относится, в любом случае это нельзя делать. И вообще должен я сказать, что среди 613 заповедей у нас 11 связаны со взаимодействием, так скажем, с потусторонними силами, и нет ни одной разрешающей. Нет ни одной разрешающей. Большая часть берется из книги Дворим, есть из книги Шмот. Есть, например, есть мнение, что кусем, этот кудесник, это слово само происходит от слова кисум. А слово кисум означает гадание посредством бросания щепок. Вот вы подбрасываете щепки от дерева, они падают на землю, и от узора, который они образуют, упав на землю, от того, как они упали, вы делаете вывод, что это может означать. Понятно, что речь идет не о лечении какой-то болезни. Ну, например, наверное, как здесь написано. Но иногда и во врачебных методах, в альтернативной медицине могут применяться подобные вещи, похожие. Это все надо, надо не упускать из виду, скажем так. Третье, о чем мы говорили, это как раз вот эти знаменитый термин «даркей мори», потому что он употребляется часто. Есть тусефтра в трактате «Шаббат», которая, значит, целый список. Мы говорили, что в общем и целом «даркей мори» это просто пути разврата эморейских народов, но иногда это не пути разврата, а иногда это вот как нееврейские приметы, не те приметы, которые, значит, приняты у нас. У нас, кстати, есть несколько примет, относительно которых есть консенсус, да, чтобы был мир в народе Израиля, разрешили, значит, особенно это известная многим примета, когда зашиваешь что-то на одежде, не сняв одежду, то надо держать в губах нитку. Это такой обычай, его как бы не относили к этой категории. Это обычай еврейских, это согласно Каббале, не очень хорошо влияет на память. А Даркей и Мури, что касается примет, это значит вот много примет, которые даже, может быть, и сейчас встречаются. Это, скажем, кто-то... Сейчас посмотрим, если я выписал Даркей и Мури. Да, это там, я не знаю... Во время зевоты считают, что о них кто-то вспоминает. Или говорят, что должен прийти гость, когда ударяют лопасть. Или когда говорят, что кто-то упадет в воду, если искра со свечи падает у тебя в воду. Это все, мы этому не следуем. И это отнесено к категории Даркей и Мури. Иногда Даркей и Мури встречаются, запрещения, которые связаны с Даркей и Мури, они встречаются и в альтернативных, значит, врачебных практиках. Вот мы, если повезет, скажем сегодня несколько слов о йоге. Это врачевание, связанное, мы знаем, с укреплением организма, с психофизическим балансом. Но и там есть вещи, которые безобидны, а есть вещи, которые, относительно которых есть опасения, что, может быть, они являются налетом идолопоклонства, а есть также четкое определение, что там есть вещи, связанные с Даркей и Мури, пускай даже это не в глазах самих адептов йоги так не выглядит, надо к этому относиться с осторожностью, потому что Даркей и Мури нельзя нам. Нам нельзя ни колдовать, нам нельзя ни кудесовать, и дальше все эти вещи из списка, ни волховать, ни гадать, ни нашептывать. То есть, если вы видите, что какая-то альтернативная практика сопровождается какими-то нашептываниями, ну, опять-таки, надо на это обратить внимание. Вот, например, давайте в качестве примера посмотрим самое, что может быть экзотическое в этом отношении. Недавно я с удивлением увидел воочию человека, который лечит такими методами. Это лечение через ауру, через воздействие на ауру. Допустим, я хочу посмотреть, есть ли с этим какая-то проблема или нет. Аура или воздействие энергии ци, это все китайские практики. И один и другой термин, они обозначают, кстати, основу врачебных практик, которые лечат с помощью энергии. И многие там методы, они основаны на том принципе, что... Извините, пока не вдвинулись глубоко мы в ауру, я подчеркнул, определение Кишуфа мы сказали, определение Авады Зары сказали, определение Даркей и Мури, кроме того, что это вот список, который я перечислил, кто-то кого-то по локтю ударил, значит, что-то случится. Определение этому надо дать следующее. Даркей и Мури, речь идет о вещах, относительно которых, которые глупые в основе своей, имеется в виду, они называются как вещи, не имеющие внутреннего обоснования, не имеющие никакой, ни по какой логике нельзя понять, почему их надо делать или не надо делать. Ну, надо делать, если мы говорим о приметах. Непонятно, по какой логике работает черная кошка или пустое ведро, или, да? Или даже, извините меня, повязывание красной нити на запястье. А основное, что здесь нет никакой логики в этих действиях. Они соблюдаются, хотя непонятно почему. А второй момент очень важный, что нет никакого позитива. То есть мы не видим, добро бы они, действительно, соблюдение этих вещей как-то улучшало наше состояние. А оно никак не улучшает. Это просто некий ритуал, которого придерживаются. Вот в этом контексте мы и будем упоминать Даркей и Мури, когда будем говорить об альтернативных практиках. Алиф, нет логики, и бет, нет никакой базы, никакого опыта позитивного, накопленного в связи с исполнением этих вещей. Теперь аура. Аура или ци, и все вот эти методы исцеления. Они, конечно, основаны на том, что тело окружено энергетическим полем, невидимым, известным, мы все это знаем, известными под названиями «Ореол», под названием «Аура», есть типа, и название «Хила». Такие методы, как хилинг, например, или тета-хилинг, или контактная терапия, они должны быть сосредоточены непосредственно на ауре, возвращать ее в нормальное состояние, чтобы с человеком было все в порядке. Другие практики, типа иглоукалывания, типа вот акупунктуры, это одно и то же. Иглоукалывание, акупунктуры, декурсини называется это на иврите, они именно фокусируются на энергии ци, которая течет по специальным энергетическим каналам. И мы, перед тем, как сделаем выводы о том, как выглядят все эти методы лечения, когда воздействуют на ауру, постараемся посмотреть, насколько это все достоверно. Вот что касается ауры. Есть какая-то здесь алахическая проблема или нет? Значит, понятие ауры, оно пришло из культур, распространенных на Дальнем Востоке. Культуры эти, да, испытали на себе воздействие, влияние идолопоклонства, влияние Даркея и Мури. Поэтому есть рабаним, считающий, что аура – вещь воображаемая, больше ничего в ней нет, и часть верований тех культур, само существование которых раньше было связано с ересью, с богоотрицанием и так далее. И что лечебные методы, которые на основе воздействия на ауру работают, основа их Даркея и Мури. Глазом не видно, типа как бы позитива нет, вот они воздействуют, какие-то пассы руками проводят или что-то делают еще. Что касается энергии ци, и когда вот ее описывают как силу жизни, которая распространяется на все, когда ее описывают как божественную энергию, некоторые принимают эти описания близко к сердцу и считают, что лечение с помощью этого метода связано с идолопоклонством. То есть они, адепты этого лечения, они верят в эту энергию, как верили раньше люди в Бога, во что-то отдельное. Теперь, интересно здесь еще и другое. Ладно описать некоторые вот характерные приметы этих альтернативных практик. А у нас что-нибудь есть, связанное с такими понятиями? И это можно задать по поводу всех основных и по поводу йоги, допустим, нет, потому что это Индия, но по поводу ауры, по поводу вот этой энергии, по поводу кинезиологии, вот мышечный тонус, реагирует он как-то или нет, по поводу хилинга, по поводу лечения на расстоянии, по поводу гомеопатии, что там у нас о травах сказано и так далее. Все эти вопросы мы задаем в отношении себя. Вот как ауру классически описывается? Она вообще, это термин, который отражает что-нибудь, что-то реально существующее, или это все изобретение вот энергетиков, целителей и мыслителей с Дальнего Востока, никаких оснований под собой не имеющие. Значит, есть цитата, есть такая, я обнаружил книгу, которая называется «Вибрационная медицина». Даже сам немножко увлекся, читая ее, потому что, опять-таки, доктора, которые занимаются этим лечением, они умеют показать и рассказать, что оно имеет под собой основание. И вот там пишет доктор, вы можете эту книгу найти, скачать, по-моему, она в свободном доступе, «Вибрационная медицина». Там доктор Ричард Гербер пишет, что контроль осуществляется биоэнергетическим полем, которое окружает физическое тело. Это поле эфирного тела. Другой доктор описывает, энергия находится не только внутри нас, она и окружает нас, и излучается вовне из нас. Тело не заканчивается кожей, у каждого из нас есть еще и аура, энергетическое поле, распространяющееся за границами кожи. Его можно ощутить и увидеть. Эта энергия называется тонкой. Ну, мы многие об этом и слышали. А есть, несмотря на вот такую уверенность, есть, конечно, те, которые сомневаются, существует аура или нет, несмотря на, ну, скептики, да, несмотря на наличие приборов, которые могут даже минимальные уровни энергии сейчас измерить, никто никогда не мог измерить ауру. И нам надо, значит, вот эти, которые предлагают нам в ауру верить, нам, значит, надо просто верить, что несколько особенных людей обладают способностью видеть то, что нельзя определить никаким иным способом, и т.д., и т.д., и т.п. Это скептики. Теперь, я уже говорил, что и многие рабаним считают, многие раввины считают, что аура – это термин из лексикона идолопоклонников. И как они себя обосновывают? Термин, это Рав Менахем Клейман пишет, термин из мира духа, связанный с идолопоклонством и колдовством. Аура занимает важное место в сфере лечения через воздействие на энергию. Считается, что она излучается телом и связана с так называемой мировой энергией. Некоторые заявляют, что могут увидеть ауру или почувствовать ее неким таинственным способом. Однако для того, чтобы вы это увидели, нужно войти в состояние медитации. Аура никак не связана с электрической энергией, с магнитной. Их-то любой человек, не медитируя, может измерить с помощью приборов. И так далее. Как он себя обосновывает, объясняет в плане отрицания этих методов? Он пишет, что многие мыслители на Дальнем Востоке, они в принципе не верят в Бога, в его единственность. Это культура, это не отдельные, не одиночки интеллектуалы или адепты этих практик. Это целая культура. Там не пропагандируется вера в единственность Бога, в то, что он абсолютно нематериален. Им вообще неведомо понятие Бог, потому что они верят в так называемую universal energy, мировую энергию. И на Дальнем Востоке особое место занимает вера, относящаяся не к Всевышнему, а относящаяся к определенной силе, являющейся частью этого мира. Она от мира неотделима, она над миром, может быть, даже и не сильно возвышается и так далее. Это вот одно из таких опасений. Или вот другой рав Ицхак Штейн пишет: они все держатся за один корень, называя его universal energy, да, что означает мировая энергия. Согласно их воззрениям, эта сила простирается от одного края мира до другого, облекая все созданное особенным покрывалом, которое они называют аура. Они воображают, что у ауры есть своя воля и своя сила и возможность совершать добро и зло, ибо совершенно нелогично считают, что эта сила создает и дает жизнь и управляет всяким созданием. Это вот точки зрения тех людей, которые не поддерживают такое лечение. А что с тараническим аспектом? Что говорит Тора относительно ауры? По-простому, есть ли у нас в источниках достаточно обоснованное подтверждение, что аура – это невидимое глазу, такая вот энергетическая структура, которая окружает тело, которая действительно существует. И здесь уже надо цитировать Гмару. Гмару цитируем аж из двух трактатов. Первый трактат Орайот, второй Критот. Тот, кто отправляется в дорогу и хочет знать, вернется ли он, придет в свой дом или нет, пусть он уйдет в темный дом. Раша объясняет дом, который освещен не сильно. А фальби мекцат, очевидно, из-за того, что в таком сумраке там происходит игра теней. И продолжает Гмара: если там он увидит тень внутри тени, или тень от тени, или тень внутри тени, баву-бываву, пусть знает, что вернется. Это признак, что он придет домой после долгой дороги. Мудрецы это отвергают. Сама Гмара пишет, что это предзнаменование не имеет значения. Почему? Потому что если вдруг человек такой тени, внутри тени, не увидит, он будет разочарован, если это значит для него будет, это ему скажет, что предзнаменование плохое, и тогда, пишет Гмара, пострадает его мазаль. Ну, под мазалем мы все привыкли думать, что мазаль это, кто привык, а кто и знает точное значение. Мазаль это переводится как созвездие. Мы переводим и используем как удача, и желаем мазальтов, но испортится мазаль, имеется в виду, как это негативно повлияет на него, если он не увидит вот эту тень внутри тени. Это удивительный отрывок на самом деле. Удивительный отрывок. И есть комментаторы, которые замечают, что о чем вообще мы говорим. И говорится так: когда от человека падает тень, это на деле две тени. Одна видна сильнее, а другая очень слабая. Она особо, можно сказать, и не видна. Сильная тень называется бавуа, слабая бавуа-бабавуа. Если человеку удается разглядеть слабую тень внутри тени, это хороший знак. Полагаясь на этот знак, он может рассчитывать, быть уверен, что вернется домой. А если эта тень внутри тени временами пропадает, может быть, просто потому пропадает, что ее не удалось ему разглядеть, он тогда расстроится. Тогда он повредит своему мазалю. Это одни сведения. Есть дополнительные сведения. Абудраам, например, пишет, что у некоторых принято в ночь Ошана Раба закутываться в простыню и идти на то место, куда падает лунный свет. Там они, значит, как-то развертывают эту простыню над головой, разводят руки-ноги, так, чтобы была четкая тень именно от туловища. Он даже пишет, что арумим человек становится, когда он остается обнаженным, когда простыню поднимает. И разводит руки, ноги, растопыривают пальцы и смотрит, отчетливо ли части тела отбрасывают тень. Если отсутствует тень от головы, человека ждет смерть. Если отсутствует тень от пальца руки, это плохой знак о родственнике. Если отсутствует тень от правой руки, не от пальца, а от всей руки, плохой знак относительно сыновей, от левой относительно дочерей. И ссылается он на Рамбана, на фразу из стиха в книге Бамидбар. Там у нас есть пасук, где говорится: «Отступила их сень от них». «Отступила их сень от них». И он там пишет, Рамбан, это говорится о врагах, которые, значит, ты обратишь их вспять. «Отступила их сень, тень от них». И, возможно, пишет Рамбан, Тора здесь намекает на одну известную вещь. Саму эту вещь он не расшифровывает, он говорит, намекает на одну известную вещь. Когда в определенную ночь не будет тени от головы того, кто умрет в следующем году. Эта тень не настоящая тень, отбрасываемая человеком, потому что речь идет о нахождении под луной, а классическая тень от солнца. Это и есть... То есть, это когда ты находишься или... под луной или рядом с искусственным светом, это и есть тень от тени, о которой писали наши мудрецы. И далее Абудраам приводит ту гмару, которую только что мы процитировали, которая завершается опасением, что человек может испортить свой мазаль, если он тень внутри тени не разглядит. И подводится итог. Поэтому я говорю, это Абудраам пишет, я говорю, что поступать так не нужно. И это мнение приведено в Шулхан Арухе. В Шулхан Арухе его приводит Рама в Орахайм, и он пишет, ссылаясь на Ришаним, что в тени от луны ночи Ошана Раба есть симан, что что-то случиться может с человеком и с его близкими. Он наличие симана, наличие определенных признаков не отрицает. Но не нужно все это соблюдать, он пишет, чтобы не ухудшить свой мазаль. То есть он повторяет то, о чем мы уже сказали, при том, что многие в этом не разбираются. Дословно там, по-моему, написано: не умеет различить со всей ясностью. И лучше быть непорочными, пишет Рама, лучше быть томим и не проникать в свое будущее. Потому что есть у нас пасук такой: непорочными будьте. И есть разные мнения, чего касается непорочность, потому что здесь нет конкретики. И некоторые говорили, что непорочными будьте, это как раз запрет следовать гороскопам, это запрет... обращаться даже по поводу снов, которые вроде говорят о будущем. Короче говоря, непорочность заключается в том, чтобы в будущее не заглядывать. И здесь тоже это соответствует, потому что я хочу узнать, что со мной приключится в следующем году. Смотрю на эту отбрасываемую... Не надо на отбрасываемую тень смотреть. Может, не разглядишь. Не все разбираются в этом. Но, кстати говоря, когда он пишет, что не все в этом разбираются, и вообще вот этот отрывок в море, если мы возьмем, здесь не видно и нигде не педалируется, что речь идет о том, что эту тень должен разглядеть какой-то эксперт по разглядыванию теней, какой-то особенный человек с особенными талантами. Нет, речь идет о человеке обычном. И вот он-то как раз то ли разглядит, то ли не разглядит, поэтому оставайтесь непорочными и не глядите, и не глядите. Что вывод-то какой мы из этого можем сделать? Из всех этих приведенных источников что означает? Что вокруг тела есть какая-то скрытая тень, которую можно различить невооруженным глазом, в месте недостаточно освещенном. Там у нас Гемара упоминает полутемный сумрачный дом, Абудраам упоминает место, освещенное луной. Еще раз, не так уж и легко эту слабую тень заметить. Настолько слабая, что она часто не видна. Очень легко совершить ошибку, не видя ее и думая, бог весть что. Еще раз, не имеется в виду зрение людей с какими-то особыми способностями. Это люди совершенно обычные, потому что Гемара так и пишет. Она говорит, вот человек, подразумевается обычный человек, который отправляется в путь и хочет узнать, что его ждет. В принципе, любой человек может эту тень увидеть, что интересно. Есть замечания другие по поводу этой тени. И, например, у Рав Хаима Виталия мы находим... Он писал это не в Эцхайм, он писал это в определенных драшот на тему Суккота, например. Он говорил, что у нижней души есть три уровня, и писал, что это три тени в человеке. И тень в тени проявляются две из них. Тело в основе своей сотворено силой последней третьей тени, которая к нему очень близка, к телу, и так далее. И это какая-то субстанция, судя по словам и Рав Хаима, Виталий, еще нескольких, которая поддерживает физическое существование тела. Самое интересное, что он пишет, отделение этой субстанции от человека означает скорую смерть. И в это же время он говорит, что понятие «тень внутри тени», которые мудрецы упоминают, это не тень в обычном значении этого слова, как темное отражение, которое возникает от предмета, освещенного солнцем с противоположной стороны, но как на такую тонкую сущность, которую тело поддерживает и которая служит мостиком между телом физическим и душой, нефеш. Не высоким уровнем души, но, скажем, тем уровнем души, от которого зависит физическое наше существование. И другие авторы еще раз это подтверждают. К примеру, Раби Авраам Данцик, он автор книг «Хаей Адам», «Хохмат Адам», он пишет, что у каждого человека есть промежуточный орган, в кавычках, естественно, срединный. Орган-посредник, потому что мы говорим слово «посредник» и выделяем в этом слове срединность. Между телом и душой как бы дом, как бы шатер, дом, мешкан, он пишет, для души. Некое место пребывания души. Он и называется по-настоящему телом человека, то, что мы на иврите называем гуф. А реальное тело, то есть плоть, просто плоть, она называется басар ва-дам, именно плоть и кровь. И у Рабейну Бахи есть та же идея, она изложена в очень известном многим отрывке, который часто цитируется и часто воспринимается так, как он написан. «Сказали мудрецы, Яков Авину не умер». Это цитата из трактата Таанит. Он остался бегуф у ба нефиш. Вот если думать, что гуф – это гуф, вот этот гуф, тогда проблема. Почему? Потому что сама Тора пишет, что Якова набальзамировали. Как же он мог остаться в набальзамированном состоянии, да еще и не умершим? Нет, это абсурд. А вот если принять во внимание, что гуф – это второе тело тонкой формы, тогда фраза «багуф уба нефиш», во-первых, гуф и нефиш именно так и связаны. Гуф – это второе тело, тонкое, в которое одевается душа, и оно реально, потому что о нем написано «ешбо мамаш». Это значит, оно не, как бы, да, это не, оно не часть духовного мира и вообще не понятие духовное. Есть бумамаш, но оно просто очень тонкое, очень тонкое. А первое – грубое. Вот то тело, которое… Наше тело, оно было набальзамировано, оно было похоронено, оно действительно недвижно в могиле находится и так далее. По-моему, Сифтей Хахамим пишет, что как раз фраза «Яков Авину не умер», нельзя ее понимать буквально, а надо ее понимать, что он не умер, или, скажем, не умер, следует понимать, как не ощутил смерти, как праведники умирают. Подобно тому, как смерть ощущают другие люди. А если мы говорим, вот, возвращаясь в нашу область всего астрального, то как раз гуф, банефиш, все нормально. Второе тело тонкой формы, оно в никакую могилу не уходит. Даже Рамхаль, значит, даже Рамхаль пишет, он даже имеется в виду Рамхаль, что даже когда Рамхаль пишет о животной душе, это в первой главе третьей части книги Дерех Ашем находится, даже когда Рамхаль пишет о животной душе, о животной, он говорит о том, о чем мы с вами говорим. Есть в человеке, как и в других животных, животная душа, служащая для чувствования и разумения, заложенных в его природу. Эта душа во всех животных одна очень тонкая сущность, притягивающаяся и приходящая в яйцеклетку после ее оплодотворения. Она сама распространяется и строит тело, как подобает для данного вида. Дерех Хашем, часть третья, глава первая. Вывод очень простой, как он и пишет. Данная тонкая душа, и это подчеркивается, что она тонкая, она направлена на процессы и связана только с процессами, отвечающими за телесный рост и развитие. Поскольку тень внутри тени, она выполняет посреднические функции между гуф, тонким телом, и душой, совсем уж действительно духовной субстанцией внутри нас, функции души как раз и появляются в этой тени от тени. А если так, то и эта тень от тени, она отвечает за телесный рост и развитие. Вывод интересный. Получается, что таранические источники описывают вот эту тень внутри тени, реальную сущность, находящуюся в теле человека, обеспечивающую тело необходимой энергией и отвечающую, что еще более интересно, за особенности телесного роста. Это описание, в принципе, оно соответствует описаниям, которые в ходу у врачей, занимающихся этим исцелением вот посредством хилинга, влияния на ауры и так далее. Видимо, под их понятием ауры тоже подразумевается то, что мы подразумеваем, когда трактуем понятие «тень в тени». Я не могу не прочитать вам, потому что это именно потому, чтобы проиллюстрировать, насколько это похоже. Вот мы говорим про полутемный дом. Сейчас смотрите, что пишет, например, в книге «Hands of Light». «Руки света», по-моему. На русском языке тоже она есть, «Руки света». Это в 11 главе под названием «Наблюдение ауры в ходе терапевтических сессий». Там описывается метод, посредством которого ауру можно увидеть. Смотрите, обратите внимание. «Создайте в комнате ровный полумрак», пишет доктор, «в котором сможете довольно легко различить лица друг друга». Подчеркнем слова «полумрак» и вспомним Гмару. «Попросите своего товарища встать на фоне ровной белой стены или ширмы. Убедитесь, что вокруг нет никаких источников света, на которые вы могли бы случайно взглянуть. Вам нужно расслабить глаза». Чтобы увидеть ауру, вам нужно прибегнуть к своему вечернему зрению, которое включается, когда вы идете в темноте и отмечаете про себя, что лучше видите предметы, когда не смотрите прямо на них. Вы задействуете больше сетчатки глаза, чем колбочки. Сетчатки намного чувствительнее к нижним световым уровням, чем колбочки, которые используются для дневного времени и для ярких цветов. Посмотрите на область пространства, окружающую либо макушку головы вашего друга, либо уровень шеи и плеч. Рассредоточьте глаза, чтобы смотреть больше на область в пространстве, нежели чем на точку в нем. Вам может показаться, во-первых, вы не должны торопиться, она тут рекомендует, и вам может показаться, что вы увидели нечто, но это исчезнет, прежде чем вы успеете сказать «вот оно». Убедитесь в том, что, взглянув на чистую стену, вы не увидите того же самого. Это эффекты проецирования, когда ваши глаза воспроизводят образ из-за сложного цветового яркого контрастного воздействия. Аура очень подвижна, она пульсирует непрерывно. Вы можете увидеть, как она течет вниз по руке или посылает цветную вспышку вверх и за пределы поля. Вы можете даже увидеть дымку вокруг тела. Обратите внимание, что на это слово тоже, потому что получается, что это не такое лучезарное, как часто изображают ауру на рисунках, прям свечение. Это именно дымка, которая представляется ровной. И не разочаровывайтесь, это только начало. Имеется в виду, что, очевидно, можно себя натренировать и начать это видеть. Ну, а она не единственная, кто описывает ауру в таком виде. И исходя из того, что мы прочитали, можно этому верить, потому что как бы, это ничему не противоречит. Это не связано. Вспоминаем сразу, дальше будем часто это вспоминать, вспоминаем, в каких воротах мы задерживаемся. Мы задерживаемся в воротах Авода-Зары. Если какая-то техника кажется нам идолопоклоннической, пока из того, что мы прочитали, ничего нет с этим связанного. Мы задерживаемся в воротах того, что кажется нам процессами, связанными с кишуфом, то есть с колдовством. Здесь пока нет ничего колдовского, потому что это закон природы. Если человека облекает такая сущность, да еще, как пишет Рамхаль, влияет на его телесные силы, какое же тут колдовство? Совсем нет. И мы задерживаемся в воротах, которые, как бы сказали, в тех воротах, где какую-то технику можно заподозрить в следовании Даркея и Мури, в следовании путям эморийских народов. Что это глупо, что это логически необоснованно, что это не имеет никакого позитивного опыта при использовании. И первые ворота, и вторые ворота, и третьи ворота здесь перед нами закрываются. Мы имеем дело с чем-то, получается, не кошерным, с чем-то достаточно кошерным. Достаточно кошерным. И я уже, хотел сказать, я уже молчу про энергию ЦИ, а потом подумал, мы же не молчим про эти энергии, мы про них говорим. Вот энергия ЦИ, о которой тоже, может быть, многие из вас наслышаны. Универсальная энергия. Тоже про нее задают вопросы. Это универсальная энергия реальная? Или это продукт воображения? Люди, которые лечат с помощью этой энергии ЦИ. Что они? Это реально все? Это реально работает? И та же вибрационная медицина говорит, что согласно китайским представлениям, энергия ЦИ, она абсорбируется человеческим телом через входы, которые расположены на коже. Это и есть точки акупунктуры, если я успею, сейчас расскажу про нее. Точки акупунктуры, являющиеся окончаниями, находящейся глубоко под наружным покровом системы меридианов, снабжение тела человека, органов тела человека, энергии ЦИ происходит посредством 12 пар меридианов. Ну, акупунктурщики знают, о чем идет речь. Каждая пара ассоциируется, связывается с определенной системой органов и т.д. и т.д. и т.п. То есть китайцы определяют энергию ци как энергетическую, даже иногда есть определение энергетическая полярность. Вот эти вот знаменитые, всем известные инь и янь, в определенном смысле это предшественница, ну, как бы говорят вот инь и янь, а потом говорят о двойственной корпускулярно-волновой там природе вещества, своего рода такая загадка инь и янь уже современной физики, да, вот. Кто-то из китайских мыслителей пишет, что вся вселенная есть не что иное, как осцилляция сил вот, инь и янь, мужское начало, активное, творческое, связанное с солнцем, и женское начало, пассивное, связанное с луной. Но мы сейчас об этом не говорим, а мы вот что сделаем. Мы вот это определение возьмем на вооружение и вспомним Рамбана и его комментарий на первый стих Торы. Известный комментарий Рамбана. Сложный, но известный. Причем Рамбан уточняет, что он комментирует первый стих Торы, вот этот комментарий, который он дает, это пшат. То есть буквальное значение того, что сказано. Объясняя, как Бог творил все, все творения из абсолютного ничто, он пишет, что у нас в святом языке нет иного названия для извлечения нечто из ничего, кроме слова «бара» сотворил. А дальше он объясняет процесс, как это происходило. Он извлек из полного и абсолютного ничего тончайшую основу, не имеющую материальности, созидающую энергию, готовую принять форму и перейти из потенциального состояния в действие. И это первоматерия, которая у греков называется аюли. Ну, некоторые говорят аюли, июли, юля, да? Но после аюли он уже ничего не творил. И только формировал и делал. Ибо из нее он извлек все существующее и облачил в различные формы и преобразовал их. Это первоматерия, которую именуют аюли. На святом языке называется тоу, пустота. И если бы человек попытался дать этому другое имя, то он бы отчаялся и не смог, потому что, поскольку она, вот эта первоматерия, она еще не облачилась в некую форму, которая вообще могла бы соответствовать какое-либо название. А форма, которую потом облачилась эта материя, называется на святом языке Богу. И это составное слово. Богу. В нем это. То есть первоматерия. Это еще раз, это знаменитый Рамбан, который говорит, что Тоу и Богу означают мир форм и мир сущностей, не вошедших еще в, как бы, в прямую связь. Но согласно этому объяснению, какой вывод еще можно сделать? Что все появилось из очень тонкой основы, которую нельзя соотнести с чем-то реальным, но у чего есть скрытая, скрытая что? Скрытая сила, которая, и эта скрытая сила, она первооснова для того, чтобы потом все будет переведено из потенциального существования в реальное. Этот термин и в других книгах упоминается, я вам скажу сейчас, где этот термин, например, по поводу первой силы. По поводу первой силы, например, Раават, когда он комментирует Сефер Яцера, он пишет, что действительно у всех четырех основ есть единый носитель, и это носитель Хомер Эхат Мацуй, он пишет, и называют его на греческом Аюли и так далее. То есть получается, что, что тоже китайцы в этом плане не врут, если говорить по-простому. То есть они не выдумали эту силу, они не... очень похоже на Бог, Богу, не знаю. Богу в этом это. Это я иногда прочитываю то, что вы присылаете, но именно краем глаза, потому что я, если мы сейчас будем так вот отвечать на ваши вопросы в письменном виде, лучше приготовьте их для второго занятия, потому что и наверняка, мы уже, я уже вижу по времени, я перечислю вам не все, но, по крайней мере, основы скажу, как мы на это смотрим. То есть мы берем определенную практику, смотрим на нее с позиции тиранических, смотрим, есть ли какие-то основания относиться с подозрением к некоторым деталям внутри нее, в ее сфере, и все, и рассказываем одновременно о самом, о том, о чем что берется за основу в этих практиках. Вот июли или энергия ци, понятно, есть разница, понятно, что сами китайцы будут мыслить совсем в другой парадигме, чем мыслим мы, но если они оперируют энергии такой вот мировой, которая многих даже склонна наталкивает на подозрение, не является ли это идолопоклонством, сразу забегу вперед и скажу, что разрешается лечение всеми этими методами. Почему? Потому что для самих китайцев, вспомним первое определение, которое мы дали, даже если есть подозрение, что они служат этой энергии как своему идолу, мы процитировали из Масехи Цанедрин Мишну, там что должно быть? Неважно, каким способом идолом человек служит. Или он забивает животное перед жертвенником, или он совершает воскурение, или возлияние, или падает ниц, или, главное вот сейчас для нас, принимает этого идола в качестве божества. А никто из тех, которые лечат через ауру или через энергию ци, никто не принимает эту энергию в качестве божества. Да, может быть, и скорее даже всего, что у людей, которые лечат, нет понятия о боге, вот классического понимания, это не распространено в этой культуре. Но то, что это не идолослужение, видно хотя бы потому, что люди не идолу приносят, по простой схеме, идолу приносят жертву, чтобы задобрить его, чтобы он был на твоей стороне в тяжелые моменты. А здесь происходит, я сейчас врачей имею в виду, а здесь происходит просто пользование этой энергией, про которую они говорят, что, вот она, что можно лечить через нее. Это все равно, что человек, я не знаю, поднимает жалюзи, чтобы в комнату проникло еще больше света. Это все равно, что он подключает там прибор к розетке, чтобы прибор заработал. Да, вот я как в розетку подключаю к этой энергии, там, я не знаю, свои врачебные практики, энергия у меня идет и исцеляет меня. Давайте, чтобы не быть голословным, возьмем что-нибудь близкое энергии ци, ауры. Есть еще что сказать по этому поводу, я оставлю это на второй раз. Давайте посмотрим по поводу дикурсини. Дикурсини. Значит, определение. Врачебная практика взаимодействия с энергией осуществляется специальными иглами, предназначена для обновления телесного потока энергии. Основа подхода такая. Значит, ци пронизывает тело через меридианы, энергетические каналы, кровеносная система, нервная система не связана совсем. Поправьте меня, даже если хотите поправить, поправьте через заметочки вот эти на нашем сайте. Значит, она не связана с кровеносной системой и с нервной системой. Эта система своя. И традиционная китайская медицина считает, что болезни – это дисбаланс, результат дисбаланса потока энергии в системе меридианов. Главных меридианов 14. Все они проходят от головы до рук и ног. Есть в теле разглавные, есть второстепенные. Энергия ци поглощается из окружающей среды организмом через точки, расположенные вдоль этих меридианов, известные как точки акупунктуры. Обнаружение этих точек, вот именно точек, где поток энергии нарушен, восстанавливает поток энергии, и человек чувствует себя лучше. Все очень просто. Но своя система меридианов, видите как? И что? Как мы на это смотрим? Точка зрения Аллахина это какая? Значит, и снова открываем все эти три ворота. Главных три, потому что, может быть, там еще в некоторых техниках участвует и ворожба, в некоторых техниках участвует... Ну, эти техники, сразу скажу, они не про нас, такие как шаманизм. Там и разговоры с умершими, и с бесами, и со всякими нечистыми силами. Но просто основные три ворота. Открываем ворота, где, может быть, написано на них, на этих воротах, возможное идолопоклонство. Да нет, это не идолопоклонство. Энергия ци – это не вода зара, потому что все терапевтические практики, которые с ней связаны, они включают в себя процессы, характерные для вода зара. Допустим, если бы, например, кто-то действительно из врачей таких назвал бы эту божественную энергию своим богом, ну, здесь имеет смысл опасаться. Но никто этого не делает. Никто это не бог ни для кого, это именно вот использование энергии, такой энергии. И значит, нет опасения, что в практике иглоукалывания в контексте потока энергии ци применяются какие-то способы идолопоклонства. Мы это отвергаем. Теперь, колдовство. Смотрим на ворота, где написано колдовство. Еще раз, вспоминаем определение. Что такое колдовство? Совершение действия, противоречащего законам природы. Филиппинскую хирургию привели как пример. Действительно, вот это действительно опасение. Действия такие совершаются через нашептывание, через воскурение благовоний, через заклятие ангелов и так далее. Ангелы уже у нас часто отвечают за физические процессы. Вот мы заклинаем ангелов. Не мы, слава богу, а колдуны. Иглоукалывание соответствует чему-то из выше процитированного, ничему, ни одному из этих методов. Значит, колдовской практикой это назвать нельзя. Это естественное исцеление, естественно. Осталось прояснить, относится ли эта практика к чему. Третьи ворота, на которых написано «Даркея и Мури», «Пути иморейских народов». Тора запретила идти путями иморейских народов, чтобы отдалить нас от обычаев, в которых отсутствует логика, и которые могут быть связаны с колдовством и идолопоклонством. К слову сказать, есть определение еще и такое, что нет идолопоклонства без колдовства, и нет колдовства без идолопоклонства. Это как бы близнецы, не совсем близнецы-братья, но... А если мы говорим про Даркея и Мури, даже в Шулхан Арухе написано, что здесь может быть шемец, некий такой вот налет идолопоклонства на этих Даркея и Мури. Что это за нееврейские обычаи? Это такие нееврейские обычаи, еще раз, которые нелогичны, которые не подкреплены результатами опыта. Никакого позитивного исцеления или там влияния в лучшую сторону не замечено от следования этим обычаям. Вот как раз по поводу таких обычаев возникает подозрение, а не из колдовских ли практик они взялись? А не из идолопоклоннических ли практик они взялись? Это мы с вами рассмотрим в следующий раз, когда пристальнее разберемся с йогой и увидим, насколько там вот есть части, которые да, а есть части, которые надо посмотреть, что там присутствует. Ну и что, получается, по поводу иглоукалывания, относится к Даркея и Мури? Нет, оно не относится к Даркея и Мури. Во-первых, им действительно вылечиваются различные заболевания. Эффективность его подтверждена. То есть есть накопленный, подчеркиваю, позитивный опыт, который с Даркея и Мури в принципе не связан. Во-вторых, нельзя сказать, что здесь отсутствует логика. Да, эти сколько-то там меридианов глазом тоже не видны. Да, это все вот оперирование такими понятиями, понятиями вроде вот похожими на астральные, на энергетические и так далее. Но сама теория тоже ничему не противоречит. Она ни с идолопоклонством не связана, ни с колдовством. Маарам Шик, он писал, не все цитаты перед глазами, я вспоминаю пример, но он писал, что в том, в чем присутствует хотя бы какой-то смысл, либо намек на нечто существенное, не имеет отношения к Даркея и Мури. И давайте не забывать, что мы многие знаем об этом, что у нас было распространено, и до сих пор сейчас они пишутся, лечение камеями, где записываются определенные слова, и как бы эти слова должны воздействовать не столько на тело, сколько на духовную твою составляющую, и через духовную составляющую ты телом себя лучше чувствуешь. И еще забегая вперед, об этом будем говорить в следующий раз, мудрецы не всегда говорили, что мы разрешаем, скажем, тот процесс излечения или те лекарства, эффективность которых нам понятна. Как раз камеи доказывают, что иногда, если мы знаем просто, что это действует позитивно, мы разрешаем и те лекарства, способ действия которых нам не очень понятен. Не очень понятен. Здесь в отношении акупунктуры есть и смысл, пускай свой, но он есть. И есть самый главный позитивный опыт. То есть никакого аллахического запрета в сфере иглоукалывания нет. Нету. И последнее, я вам процитирую просто, как пишет об этом Рабаним, это Исраэль Ильягу Вайнтрауб пишет, что иглоукалывание – метод врачевания, занимающийся не столько телом, сколько силами души, цель которого состоит в том, чтобы посредством сил души вернуть тело в его обычное состояние. Ибо нет никаких сомнений, что причиной любой болезни является грех, а значит, цель может быть только одна – исправить духовное состояние человека, посредством чего исправится и его тело. Этот метод самый правильный, как писал Рамбан в комментарии к главе Бахукатай, и нам в любом случае можно и нужно стараться, исправляя телесные недуги, воздействовать на тело напрямую, чтобы служить Всевышнему в здоровом теле. И здесь иглоукалывание – просто одна из лечебных процедур, которым нам разрешается прибегнуть. Это совершенно вот это четкое высказывание, зафиксированное и так далее. Давайте сделаем так, поскольку уже 10 часов, и я знаю, я предполагаю, что вопросов может быть не один и не два, попробуйте как-то оставить эти вопросы. Я думаю также, что ответов на них, ответ может быть не короткий, а надо дать развернутый. Попробуйте как-то оставить эти вопросы. Не знаю, может, как-то мы сможем сделать так, чтобы возможные вопросы, я на них ответил до следующего занятия, успел ответить. Главные критерии я постарался здесь привести, через них рассмотреть только самое начало, потому что впереди нас ждет, еще раз, впереди нас ждет кинезиология, там есть несколько видов, впереди нас ждет исцеление со стороны, хилинг, более точно называется как хилинг, впереди нас ждет йога, впереди нас ждет гипнотерапия, и впереди, поскольку мы идем по книге, я могу вам сейчас прямо перечислить содержание этой книги, лечение камнями, иглоукалывание мы сейчас посмотрели, шаманизм, о нем прям буквально два слова, потому что уже из самого названия понятно, что здесь целиком и полностью проблема. А в основном будем говорить про эти вещи. Мало того, нас ожидает о, вот спасибо, что энергия рейки. Да? Да, энергия рейки давайте оставим на следующий раз. Я увидел это. Рейки, есть отдельная информация. И будем смотреть, потому что это связано как раз с различными методами хилинга. Методов альтернативной медицины, в принципе, не так много. Когда я, как бы, можно еще взять всякие гадания через колебания маятника, но давайте уже посмотрим именно по поводу того, как люди лечат друг друга. Потому что гадания всякие или всякие вот просто техники типа гадания на кофейной гуще или общение с духами умерших, это давайте оставим. Это все-таки не лечение. Да? Можно ли, вот я не могу узнать, я только вижу название того, что начало того, что вы пишете, всех этих заметочек.
Да. Я не знаю, можно ли узнать название книги, по которой вы говорите?
Да, конечно, конечно, пожалуйста. Да, конечно, эта книга, в наше время это очень важно, ей сопутствует очень многие аскамот, да, потому что это не потому, что человек такой хороший, написал книгу, а никаких рекомендательных писем от раввинов этой книги нет. Здесь достаточно много рекомендаций. Книга называется «Ки ани ашем руфеха». «Киани Ашем Руфеха» – это из книги Шмот, цитата из Пасука. И так она, под заголовок у нее «Рефуа альтернативит бе Аллаха». Смотрится по поводу каждого метода и каждой техники, рассматривается аллахическая позиция. Аллахическая позиция. В основном, как я вижу, здесь много американских раввинов. Авбейздин такой, Авбейздин другой. Бейс Ораа Лейквуда и так далее. Но... Да, вот будем говорить про йогу, вспомним и Псак Рав Мойше Файнштейна. Нет, нет, на русском этой книги нет. Поэтому я и говорю на русском, зная, что ее не переводили. Вспомним Псак Рав Мойше Файнштейна по поводу йоги, вспомним то, что писали его ученики, например, Ав Бейс Дин в Филадельфии, ну и так далее. В следующий раз уже подробнее посмотрим не столько критерии, сколько сами практики. Да? Хорошей тогда недели. Если есть возможность зафиксировать вопросы, рейки я увидел. Если вот подобные вопросы есть, давайте я...
Спасибо. Вопросы я зафиксирую.
Лечение пиявками. Да-да-да.
Единственное, что здесь есть Мария, которая хочет задать нам вопрос голосом. Она подняла руку, я включу ей микрофон.
Да.
Мария, у вас включен микрофон, вы можете говорить.
Добрый вечер, Шавуотов.
Шавуотов.
Да, значит, у меня голос что-то понизился. Вопрос не совсем про альтернативную, потому что ближе к болезням, что вы сейчас разбирали, просто если это можно разобрать, я хотела бы поднять вопрос в плане психические расстройства и болезни. Как вообще, можно ли их рассмотреть, или вообще как это Всевышний посылает их, по какой причине?
Это отдельная тема. Я не хочу сейчас на одной... Не все причины нам известны, к сожалению. Не все причины нам известны, но я сталкивался с этим, что некоторые болезни шизоидного типа, они как раз лечатся через такое воздействие. Я, понимаете, я же сам не практикующий доктор, я исключительно работаю, я уже написал это у себя в ленте, я работаю исключительно как переводчик. Я не практикующий врач, я сталкивался с людьми, которые это практикуют, а также, естественно, с вопросами, которые задают по этому поводу. Наша задача, главное, прояснить аллахические позиции по самым таким явным вот, распространившимся врачебным или оздоровительным практикам. Что касается, как лечить и что лечить, вот это надо уже к специалистам. Это надо к специалистам, потому что... Гомеопатию мы тоже посмотрим именно как гомеопатию, какое к ней отношение, какие от нее эффекты. Встречаемся мы, вы пишете, когда следующая встреча, встречаемся мы в следующий, да, Моцей Шаббат?
Да, следующий Моцей Шаббат, только не в 9 часов, а в 8 часов на следующей неделе. А в 9 часов у нас будет урок с Итой Минкин. Поэтому мы вас ждем на следующей неделе. И всем желаем хорошей и продуктивной недели. Спасибо большое, Раф.
Ароматерапия с маслами я увидел краем глаза. Никаких проблем нет с этим. Ну так, на первый взгляд. Это не в аду лозой можно... О, вас ждет несколько сюрпризов, связанных с тем, что называется дузинг или лозоходство. Это мы поговорим об этом. Это мы об этом поговорим. Спасибо вам всем. Спасибо огромное за терпение. Я надеюсь, что я был не сумбурен. Экзорцизм не относится к тому, о чем мы говорим, потому что это как раз практики не излечающие, а практики, соединяющие нас с другим миром, с миром духов. Это нельзя в любом случае. Можно ваш контакт. Но это у Батшева. Можно. Вы хотите, найдите меня. Я бываю в ленте в Facebook, если кто-то из вас там тоже присутствует. Иногда я там помещаю анонсы своих занятий. Просто набирайте «Мир Лас» английскими буквами. И там или в мессенджере, или там где-то можете спросить, о чем вы хотели спросить. Шаваотов еще раз. Услышимся на следующей неделе. Увидимся тоже.